Итак, начинаем 19 главу. В ней описывается один из земных островов. На Земле 7 островов, как известно, или 7 материков. Опять, если кто-то начнет считать, то понятно, что здесь не те, не 7, да, материков. Сколько материков?
6.
7.
7. Земля, она, то, что мы с вами наблюдаем, это то, что мы физически наблюдаем. Как человек, который не знает, что между телефонами есть радиосвязь, он каждый телефон воспринимает как отдельный, несуществующий, независимо от других предметов. Когда он понимает, что телефон, он связан невидимым нашему глазу нитями с другими телефонами, с радиотрансляторами, там, с центром обработки, он тогда начинает видеть по-другому. Или, например, какая-нибудь бактерия в желудке, она не может в своем мировосприятии, она не знает, что существует мозг в той вселенной, где она находится, что есть где-то мозг, что есть руки, что это существо, в котором она находится, вчера ходил в кино. То есть вот, это находится за пределами восприятия этой маленькой бактерии. Точно так же для нас с вами Вселенная, или, скажем, Земля, представляется неким шариком, где все очевидно, для глаз все очевидно. На самом деле, вот то, что мы с вами видим, вот этот вот шарик, это маленькая часть огромного пространства, которое называется Земля. И вот той Земле, как понятие, не воспринимаем нашими глазами, есть 7 островов. Вот один из них Джамбу. А вот наша часть этой Земли, то, что мы называем с вами земным шаром, она как осколок голограммы повторяет некоторые черты вот этой вот, то, что мы с вами называем матушкой Земля. В частности, здесь есть отражение той великой горы Кайлас. Здесь на этой части вот той Земли с большой буквы, то, что мы называем нашу Землю, тоже есть некая гора. Мы ее называем Кайлас. Но это отражение той самой Кайласы. Точно так же есть океаны здесь, которые являются отражениями того океана. Как мы в тот раз говорили, карта, развернутая карта, она является отражением или повторением реальной местности. Вот точно так же пространство, в котором мы живем, то, что мы называем планетой Земля, это некое двухмерное или трехмерное отражение, повторение вот этой вот большой пху-мандалы или Земли, матушки Земли. Она живое существо. Это Земля, она живое существо. И это живое существо порой предстает перед святыми в образе коровы, например. Предстает Пху-деви. А при этом она является экспансией или ипостасью более, что ли, многомерного существа, который является Дурга-деви, или ее еще называют Кали, или ее еще называют Парвати, в зависимости от того, каким боком она к нам поворачивается, или к своему повелителю Махадеву. Она может быть Кали, Парвати, Сати, какие у нее еще имена. Вот. И Пху, Земля, она является частью, или является неким образом той великой богини Дурги. Другими словами, что вся энергия, все в этом мире является, или вся природа этого мира является отражением или ликом великой богини Дурги. И она находится всегда в подчинении у своего повелителя Махадева, или Шамбу, или Шивы. То есть вот это все как бы его жена. Все, что мы с вами наблюдаем, это все жена Махадева, Шакти, или Дурга. Итак, глава 19. Она называется «Остров Джамбу». Блаженный Шука сказал: «На острове Джамбу находится страна кимпурушей». Вот такие существа. Кимпуруши, среди которых возглавляет великий Хануман, поклоняются Всевышнему в облике Шри Рамачандра, старшего брата Лакшмана и божественного супруга Ситы. Помните, мы с вами читали, что на Земле есть разные области, разные страны, и в них Всевышнего почитают по-разному. Вот в стране или в краю, который называется страна Кимпурушей, Богу поклоняются не в виде рыбы, не в виде вепря, а в виде царя по имени Рамачандра, который приходил несколько миллионов лет назад на Землю. Рамачандру непрестанно славят сонмы ангелов. Арштишешина, правитель Кимпуруши, погружается в океан блаженства, когда небесные певчие повествуют о славных делах Шри Рамы. Хануман ликует, едва заслышав имя своего господина, и из сердца его вырывается молитва. Молитва Ханумана. «Господи, услышь молитву моего сердца. Ты – жизнь моя и судьба. Я существую, покуда помню о тебе. Ты – средоточие справедливости, благородства и доброты. Ты – незыблемость в море непостоянства. Ты сошел на землю в облике человека и явил пример безупречного поведения. Даже в бою с личным врагом ты не позволил скверне мстительности коснуться тебя. Свободный от условностей, ты следовал человеческим законам. И во веки веков твои добродетели будут мерилом человеческого благородства. Праведники считают честью склониться к твоим стопам. И я не знаю большего счастья, чем быть слугою у твоих ног. Тебя не увидеть ни глазами, ни умом. Твой лучезарный лик открывается лишь тому, кто чист сердцем. Предания гласят, что ты единый и неповторимый. Ты чист и непорочен. И кто просто помнит имя твое, того не коснется скверна порока. Не совершая дел, ты заставляешь действовать других. И каждое действие они творят ради тебя. Ты безымянный, но именем твоим зовется все. Я смиренно склоняюсь к твоим стопам». Интересно, да, Хануман говорит, что у Всевышнего нет имени, но все, что мы обозначаем именами, названиями, все относится в конечном счете к нему. Когда вайшнавы говорят, что у Всевышнего нет имени, у Всевышнего нет формы, когда в Бхагаватам мы читаем, что у Господа нет облика, или у него нет имени, имеется в виду, что у него нету конкретного раз и навсегда застывшего имени и раз и навсегда застывшего лика. Он может менять их, как ему заблагорассудится. Если мы говорим, что он царь, носящий в руке лук и стрелы, он в любой момент может это опровергнуть и представить в виде в каком-то совсем ином лике. Другими словами, когда вайшнавы говорят, что у Господа нету ни имен, ни имени, ни облика, означает, что он всегда может опровергнуть наше утверждение. Любое утверждение о нем он может опровергнуть. Если мы говорим, его так зовут, он может доказать, что его зовут по-другому. Он выглядит так, он может доказать, что он выглядит иначе. Но он никогда не сможет доказать, что он никак не выглядит, и у него вообще нет никакого имени. Потому что, пытаясь это доказать, он все равно как-то предстанет. Он явит свое качество. Но это с точки зрения мифотворчества. Мы должны отделять реальность, да, от притчи. Реальность от притчи. А реальность такова, что в мире полно зла, что творятся беззакония, убийства, невинные гибнут. Экология загрязняется, ложь, развращение нравов повсюду. Вот это реальность. Награды МТВ. Блаженный Шука продолжал: «Могучий людоед Ракшас именем Равана получил заверение от Творца Вселенной, что его не одолеют ни боги, ни демоны, и тогда, чтобы покарать нечестивца, Всевышний не зашел на землю в облике человека, царственного Рамачандры. В назидание людям Господь, не ведающий скорби и печали, сокрушался в разлуке с супругою своей Ситою и своим пришествием не только наказал зло, но и научил людей, что семейные узы сулят лишь тревоги и страдания. Но это в древней Индии. Всякий, стремящийся обладать, приумножает в сердце своем скорбь. Шри Рамачандра – Всевышний в облике земного царя, владыка всего сущего и защитник праведников. Над ним не властны законы мира. Его не касаются земные страсти и людские суждения. И все же, ради доброго мнения подданных о себе, он расстался с супругой Ситой и братом своим Лакшманом. Помните эту историю, да? Когда все уже, спектакль кончился, и уже в последней сцене все было замечательно. Рамачандра переоделся простолюдином и подслушал, что говорят граждане Айодхи о нем. И он услышал, как жена одного горшочника пришла поздно вечером, и он стал ее ругать. Где ты шлялась, блудница? Пошла вон отсюда. Неужели я буду терпеть тебя, как наш царь терпит Ситу, которая целый год провела в доме у чужого мужчины? Уходи отсюда. И Рамачандра понял, что... И чтобы сохранить свое доброе имя, ради доброго имени или ради мнения о себе окружающих, он прогнал Ситу Деви из царства в лес. А Лакшман с ней ушел. Он сказал, раз ты так, я пойду с твоей женой, буду ей помогать. А она уже была беременной, да, и родила там. То есть он беременную жену в лес выгнал. Нет, чтоб ей отписать часть царства, перерегистрировать там. Часть царства, колесниц, слуг. Ну, он взял и просто в лес.
Она тоже хорошо, не знаю, пошла.
А какой суд? Куда? Куда?
Ну, я не знаю, что
он есть.
Нет,
он
правый.
В это время.
Индра, она же куда? К богам пошла. Она у богов там жила.
Мудреца же она жила.
Она не у богов жила.
Он
она
же... демонов?
Она... Нет, она в лесу.
А вот она жила.
Мудрецов.
Мудреца
она жила. А? Да. Родились там дети. Да.
Дети, лавы и куша.
И он их обучил, и он им пел, рассказывал, они работали.
Лавы и куша.
Да.
Он им пел про Рамачандру, и она тоже пела.
Да.
Про замечательного царя. А потом они узнали, ну когда подросли, они узнали, что тот, кого
восхваляли
всю жизнь восхваляли, хвалили, оказался это тот папа, который прогнал маму. Прогнал маму в лес. И они пришли драться с ним. Они мальчики, но им было... Они...
Там 3-12, а 10 лет?
Не, не 10, им где-то было 14-15 лет. И они сражались. Он, а кто-то из них, или Лав, или Куш, сражался, и Рамачандра не мог его победить.
Там у них молнии сверкали.
Ну да, понятно. Там. Я думаю, что все-таки, если так по-настоящему, то ну там небольшая стычка произошла, а дальше все решалось в судебном порядке. Процессуально. Потому что мы, вот это, например...
Алименты-то он не платил.
Не платил. Вот эти вот сражения, да, нужно понимать, что сражение это, ну, судебное тоже ведь тяжбы. И потом они вроде отсудили чего-то, да?
Ну, они остались с отцом, а мать под землю ушла.
А правильно, а с кем остаться? Папа-то при деньгах.
И все, они с папой остались.
Папа при квартире, при деньгах.
А маму каменную выложили. Мама как статуя.
Золотую.
Ну, статуя.
И он ее рядом с собой посадил.
Да, да, и подносили ей.
Ее изваяние рядом с ним на троне было. Вот не просто судьба у нее какая, да? А у нее стопы были такие нежные, что даже прикосновение, ну, видимо, это какое-то было, ну, что-то врожденное, даже прикосновение ладоней ей было очень чувствительно. Настолько... А ее в лес прогнали.
Так она с ним отсидела 11 лет.
Она, да, в лесу
отсидела с ним. По его вине ее украли.
В лесу потом украли... Да,
демоны
украл этот Равана.
В тюрьме посидел.
Потом она ее спасли, но спасли, там такая битва была. Причем Равана с ней хорошо обходился, надо сказать. Он же мог ее грубой силой завладеть, а нет. Он предлагал, там и вводил усилительные заведения. Ну все ей.
Равана хороший, а Рамачандра
Я же рассуждаю, понимаете, как?
Да, он лучше обращался с Ситой, чем с
мужем. Да, да, он с ней лучше обращался.
Какой же это плохо? Демон лучше.
Не, ну тут понятие, демон, не демон, но он действительно лучше. Он, во-первых, она во дворце жила, у нее были слуги. Он ее силой не пытался взять. Хотел ее, как бы, в кино в это.
Очаровать.
Непристойное предложение, помните? Там был какой-то миллиардер, и он ее очаровал. Причем он ее не насильно. Да, она. Так что здесь примерно так же. Она была ему верна, своему мужу, а потом он ее еще и выгнал. Нормально.
Потому что какой-то там рыбак чего-то там наговорил. Жена горшочник.
Да. Рыбак там был?
Рыб.
В Айодхе разве есть там море? Ну ладно. Его друзьями мечтали стать боги, земные цари и благородные брахманы. Все, кому выпала удача блистать мудростью, красноречием и красотою. Но он выбрал в друзья диких обитателей леса. Воистину сердце его непостижимо. Досклониться к лотосным стопам Шри Рамачандры, бога в человеческом обличии, всякий человек, демон и небожитель, всякая тварь земная, небесная и водная. Чтобы воздать ему хвалу, не нужны ни пышные жертвоприношения, ни храмовые песнопения, ни пост, ни воздержание, ибо он всемилостивый слышит молитву сердца. Всех, кто молит его о спасении, он принимает в свою обитель, святую Айодхью. Шукадева продолжал. Безгранична слава Всевышнего. В Бадарикашраме, что расположен в краю Бараты, он явил себя в облике Нары и Нараяны, двух отшельников-подвижников. Могущественные Нара и Нараяна и по сей день учат искателей истины, искусство обуздания чувств, без чего невозможно обрести подлинную свободу. Некогда по указанию Нары и Нараяны великий странник Нарада поведал Саварни Ману, царю земли Бхараты, о том, что человеческое общество должно состоять из четырех сословий и четырех укладов. Дабы обрести освобождение после смерти, человек должен еще при жизни осознать бессмысленность земного бытия. Для этого он должен следовать законам своего сословия и пройти четыре жизненных отрезка – ученичество, семью, неделание и отречение. Понапрасну это неделание. Когда ты... Это самое хорошее, когда ты еще в семье, но ничего не делаешь.
Уже не чинишь храм?
Нет.
Не воспитываешь никого?
Не, ничего не делаешь, это понапрасну. Потому что ученичество – это надо быть... покорным учителю, это где-то до 12-14 лет, этап ученичества. Потом нужно взять на себя ответственность за кого-то.
А когда они делали? В 50 лет?
Ну, у каждого по-разному. Лучше, чтобы это сразу после свадьбы. Вот. Ну, вообще...
Или когда... до?
Ну, не... до это было у... У четырех кумаров, у них сразу не делали. Вот. Так что вот не делали, это когда они еще вместе, но он ничего не делает.
Все она делает.
Она ему готовит, да. Вот. Короче, чтобы обрести свободу, здесь говорит Шри Шука Госвами. Чтобы обрести свободу, самое необходимое – это осознать бессмысленность земного бытия. А для этого нужно пройти последовательно все четыре этапа и четыре этапа своего сословия. Я в почтении склоняюсь к стопам святых подвижников Нары и Нараяны. Воплотившись в их облике, Всевышний, Высший Наслаждающийся, явил миру образец мудрости и воздержания. Он богатство неимущих, он учитель всеведущих, он повелитель свободных. Шукадева Госвами продолжает. Он творит бездействуя, и бездействуя разрушает. Ему нет дела до мнений смертных. Он являет себя во плоти, но не подчиняется законам вещественного мира. Он свидетель всего, но его не касается то, что он видит. Я в почтении склоняюсь пред непорочным началом бытия, мировой душою, созерцающей все сущее. Он обладатель всех тайных сил, вдохнувший знания в Творца Вселенной. Кто в смертный час припадет к твоим стопам, тот одолеет смерть и, расставшись с плотью, вознесется в твою нетленную обитель. Ты цель жизни, ибо ты вечность, ты начало жизни, и только влившись в тебя, жизнь пребудет вовеки. Вот, существует, ну, в индийской мифологии существует три главных божества. Это Брахма, Шива и Вишну. И все они считаются, вот в, скажем, в Бхагаватах, вообще в Пуранах, в Ведах, они все называются одним словом Бхагаван. Бхагаван Шива, Бхагаван Вишну, Бхагаван Брахма. Но нужно понимать, что не каждый Бхагаван, не каждый Иша, повелитель, одинаков. Например, в некоторых Пуранах можно встретить, что Шива всемогущий. Ну, как же вайшнавы, а при этом вайшнавы говорят, что всемогущий Вишну, а не Шива. Дело в том, что Шива, он всемогущий, но всемогущий в чем? Шива ничего не творит и ничего не поддерживает. Шива, он всемогущий в разрушении. Вот как есть государство, где органы, силовые органы, они всемогущие. Но что они могут? Они могут только ломать. Не могут кого-то посадить, кого-то убить, что-то сломать. То есть, ну, они все это могут. То есть, ничто не может им помешать. Но есть, например, государство, где силовые органы тоже всемогущие. Они поддерживают государство, но они могут творить. Да? Они могут созидать, там, например, какой-то глава государства скажет, построить вот это. И все построят это. Он тоже всемогущий. Он может построить все, что может. Есть всемогущий, который может разрушить все, что захочет. А есть всемогущий, который может поддержать все, что угодно. Даже поддержать любой процесс. Другими словами, если какой-то всемогущий хочет что-то разрушить, а другой всемогущий хочет ему это помешать, то всемогущий, который поддерживает, он процесс разрушения поддержит. Сохранит разрушающую тенденцию. Или наоборот, если какой-то всемогущий хочет что-то созидать, и появляются очень сильные силы, которые хотят помешать ему созидать, то могущественный поддерживающий или Вишну, он не даст помешать процессу созидания. Вот в этом и вопрос. Кто из всемогущих, разрушающий, созидающий или поддерживающий, самый всемогущий? Поэтому, естественно, Вишну, то есть тот, кто поддерживает, хранитель. Поэтому вайшнавы, они говорят, что да, Шива, он всемогущий, да, Брахма всемогущий, потому что он создал все, а Шива все разрушает, в конце концов, Рудра. Но Вишну, он все поддерживает, он и поддерживает, когда ничего не проявлено, он и поддерживает процесс созидания, не мешает ему. Он поддерживает, когда все находится в состоянии многообразия. И он поддерживает процесс ухода в небытие, сворачивания разнообразия. Поэтому вайшнавы правы. Потому что вот бывают некоторые ведантисты показывают, и говорят, а вот почему здесь Шива Всевышний? Действительно, там говорится, что нет никого могущественнее Шивы. Мы соглашаемся. В чем? В способности разрушать. Конечно, никто с ним не сравнится. Но каково положение того, кто позволяет ему разрушать? Кто поддерживает процесс разрушения? Наверное, он более всемогущественный. Дальше Шукадева с вами говорит. Глупцы, не верящие в жизнь вечную, ну, это понятно, мифологии, да? Глупцы, не верящие в жизнь вечную, почему глупцы, лелеют свою бренную плоть, ибо она для них единственный источник удовольствия. Они думают, чем больше у меня тел, тем больше у меня удовольствий. Потому обзаводятся женами и детьми. Бхагаватам говорит, что жена, дети, вообще семья – это мои тела тоже. Такие вот как бы запасные атрибуты. Например, сколько удовольствия я могу получить, если сам кушаю. Какое-то количество. А когда я вижу, что все 25 моих детей сыты и обуты и одеты, это иное удовольствие. Это более тонкое, более глубокое удовольствие. Когда все жены сыты и одеты, и обуты во всех городах, где я дальнобойщиком езжу. Да? Все дети. Вот. И все они мои тела, по сути, потому что я получаю от них удовольствие. В действительности тело – источник страха и тревог. Чем больше обладаешь плотью, тем больше погружаешься в страх расстаться с ней. Воистину, обратившего свой взор к Всевышнему, узнают по отсутствию страха. Ибо чего бояться тому, кто предался всесильному? Поэтому у него нет страха. Действительно, если человек не предан Всевышнему, то вся его жизнь сводится к тому, чтобы продолжить существование некой куклы, которую он разукрашивает, пытается вес у нее уменьшить или наоборот нарастить, там, подлатать, здесь нарастить, там, здесь увеличить, здесь уменьшить, где-то нарастить. То есть он всю жизнь занимается тем, что вот перед ним есть манекен, ну, то есть каким-то образом, правда, не выходя из него, о нем заботится. Но в целом вот есть некая кукла, некий манекен. Он всю жизнь пытается ей подкрасить, там, увеличить какую-то часть тела, уменьшить другую часть тела, сует в нее всевозможные таблетки, гоняет ее в тренажерный зал, наращивает мышечную массу, наоборот, уменьшает мышечную массу, впихивает в ее мозг всевозможные знания о том, как наши корабли бороздят просторы Большого театра. Вот, то есть всовывает ей газетные знания, там всякие технические знания. Вот это кукла, он такая механическая кукла, у которой есть некий центр, оперативный центр, куда нужно запихнуть много знаний, скачать и хорошо сделать внешний вид, чтобы эта кукла хорошо выглядела рядом с другой куклой. И та кукла не убежала никуда. Потому что если здесь будет, если мало скачать через флешку в оперативный центр этой куклы знаний, информации, то та кукла, у которой информации больше, она скажет, ты глупый, и уйдет. Поэтому нужно накачивать обязательно информацией эту куклу и еще ее внешне там подкрашивать, надевать одежды всевозможные, чтобы нормально было, как засовывать в корыца с колесами. Нужно перемещать ее под солнышко, в тень, в спа, в солнечные ванны, в грязевые ванны постоянно. Да. Укладывать, потом пробуждает, потому что куклу надо... Для куклы нужны средства, чтобы она хорошо выглядела. Это когда он отвратил свой взор от истины, он начинает служить этой кукле. То есть, если не служить истине, не служить Господу Богу, то будешь служить некой кукле всю жизнь. При этом она будет пылиться, ухудшаться, она постоянно пахнет, ее нужно мыть все время, эту куклу. Резать ей волосы, наращивать ногти. Столько с ней работы. А и еще мышцы должны видны быть. Сейчас.
Но не все кукла обязательно.
А? Это... Надо. Чтобы рельеф был не здесь, а здесь. И чем больше рельефности, тем лучше. Как у черни. Вот раньше чернь, холопы, они не тренировались, но они были все такие жилистые.
Работали.
Да, то есть признак черни раньше было, это когда много мышц. Потому что бытие определяет внешний вид. А сейчас сильные мира сего, они себе такой же вид накачивают, как раньше у черни.
Ты сейчас член Гербата, как единоложник.
Черн такая толстая, да?
Черн худая, сгорбленная, бледная и не там ветром сидит.
И круги под глазами.
И круги под глазами, да. А раньше черн была свежая, лоснилась. Да, такой среднерусский загар, бронзовый.
Земноморская.
Какая разница, черн, она везде черн. Вот. Ну, сейчас сильные мира сего, элита, пытается походить на черн прошлого. Загорелая. Да? Если шея загорелая, значит черн. Потому что благородные они были с бледностью, благородной бледностью.
Под зонтиком.
Под зонтиком, да, и подходили. Брахманы, они же под зонтиком тоже ходили. А черн, что ей подумать? Ну, черн, вот как вот в Индии шудры. Не шудры, а эти рикши. Они такие. Вот если рикшу взять, чуть-чуть подкормить, чуть-чуть буквально, он будет в ночных клубах в Европе выступать. Потому что он жилистый, угу. Да, такой подтянутый. И как ни странно, в демоническом обществе сильные мира сего или элита пытаются походить на черн. С мышцами, с... Есть такой по телевизору, такой он в ширину больше, чем в высоту. Квадратное лицо у него. Он какую-то передачу вел. Сейчас поменялось, сейчас кумиры, они как раньше были черны.
Рыбы подневольные.
Итак. Ибо чего бояться тому, кто предался всесильному? О, владыка чувств, дай мне силы не забывать твой прекрасный лик. Пусть мысли мои всегда будут устремлены к тебе, дабы я ни на миг не вспоминал о своей бренной плоти, вместилище испражнений, которые я в безумстве оберегаю для будущих удовольствий. Позволь служить твоим стопам. Только так я преодолею страх расстаться с наваждением по имени радости жизни. Как и в Лаврите, в Бхарата-варше много гор. Малая, Мангала, Майнака, Трикута, Ришабха, Кутака, Калака, Сахья, Девагири, Ришьямука, Шришайла, Венката, Махендра, Виридхара, Винтья, Шуктиман, Рикшагири, Приятра, Дрона, Читракута, Гавардхана, Райватака, Какубха, Нила, Гакамука, Индракила и Камагири. Перечислите.
Могила, Камука.
Ну вот. Нет, могилы тут не было. Со склонов которых стекают большие и малые реки. Брахмапутра и Шона – главные реки страны Бхараты. Есть там и другие, самые известные из которых – Чандраваса, Тамрапарни, Аватода, Критамала, Вайхьяси, Кавери, Вени, Паясвини, Шакраварта, Тунгабхадра, Кришнавенья, Пхимаратхи, Годавари, Нирвитхья, Пайошни, Тапи, Рева, Сураса. Сураса. Здесь есть недалеко река Сураса. Вот ближе до... к Сергиеву посаду. Нармада, Чармавати, Маханади, Вадасмрити, Ришукулия, Гаушики, Мандакини, Ямуна, Сарасвати, Дришадвати, Гумати, Сараю, Родхасвати, Саптавати, Сушома, Шатадру, Чандрабхага, Марудвитха, Витаста, Асинки и Вшива. Обитатели страны Бхараты мудры и чисты духом, ибо омывают себя водами священных рек. Порой, дабы очиститься духом, они воспевают, как молитву, название этих рек. Жители, ну, есть такие мантры, то есть, если считается, если ты не можешь физически омыться в Ганге, то три раза, если произнести имя Ганги, то все равно, что ты помылся.
Не пахнешь.
Ну, духовно очиститься. Жители Бхараты делятся на четыре сословия. Духовенство, воины, торговцы и работники. Значит, четыре сословия. Первые пребывают в состоянии просветления. Вторые – просветление и возбуждение. Третье – возбуждение и помрачение. Четвертое – состояние помрачения. Принадлежность к сословию определяется их прошлыми деяниями. Одни рождаются в благородных семьях, другие – в семьях дикарей. Но все они поклоняются Всевышнему в одном из его обликов. И все, независимо от сословия, имеют возможность вознестись в его обители. Когда спустя много перерождений плоды добрых дел человека созревают, он получает возможность встретить на пути своем слугу Всевышнего. В общении с ним он получает меч знания, коим разрубает узел последствий прошлых грехов. Постепенно у него появляется вкус к служению, тому непознанному и непознаваемому, кто правит миром, но не связан с ним, кто недоступен для чувств и непостижим для разума. То есть, как Сарасвати Такур говорит, что среди множества человеческих существ выше те, кто родился в обществе четырех сословий. И следуя уставам своего сословия, душа в следующий раз рождается в более высоком сословии. Переходит от тамаса к тамасу с раджасом, затем к сатве с раджасом, а затем чистой сатве, ну, к сатве. Следуя уставу своего сословия, душа возвышается до известного уровня, до отречения и праведности, которыми славятся брахманы. И вот эти все жизни, накапливая в себе опыт служения долгу, вот этот опыт или уже потребность, или вторую натуру, которая становится служением, вот эта привычка к служению перерождается в натуру, и дальше меняется объект служения. Служение не обществу, не семьям, не какой-то низшей идее, а служение тому непознанному и непостижимому. То есть когда служение входит в тебя как натура, становится твоей натурой, то Господь являет тебе себя, и потребность в служении направляется к Нему. Это есть то, что мы называем эволюцией сознания. То есть смена объектов служения. Сначала служишь своему телу, потом служишь. То есть это называется высшей формой эгоизма, да, служить своему телу. Потом ты служишь уже с проистечением своего тела, там, родичам, детям, потом своим соплеменникам, потом своим единоверцам, а потом ты служишь Всевышнему. Так эволюционирует душа. От более узкого бесконечному. Служение чему-то локальному бесконечному. Зная о преимуществах, которые обретают души в человеческом облике, небожители мечтают родиться на земле в краю Бараты. Какая удача, говорят боги, выпала на долю людей, живущих в землях Бараты. Наверное, в прошлых жизнях они были праведниками и совершали много добрых дел. И Господь милостью Своею не вознес их в райское царство, но позволил остаться на земле и служить Ему и Его рабам. О, как хотели бы мы иметь такую же участь! Увы, сколько сил и времени потрачено нами напрасно на жертвоприношение, стяжание знаний, покаяние и воздержание. Теперь мы небожители, которым завидуют люди. Наслаждение – награда нам за прошлые дела, но и наказание. Утопая в удовольствиях, мы забываем о Всевышнем. Разве может быть проклятие более ужасное, чем это? Ну, что такое в раю? Это вот когда ты лежишь и подключен ко всем системам жизнеобеспечения. И одни удовольствия.
Что они там ничего не делают? За них все делают, да?
Все делают. Как в кино «Вол» и «Валли». Смотрели?
Мультик.
Мультик. Вот там они да, когда на звездном корабле в небеса они вознеслись.
Да, это Елена.
Они, ничего не надо делать, да. Все за тебя выполняют силы природы. Они такие пузырики. Угу. Помните, да, в пузырики такие превратились?
Ну, в аду, значит, лучше.
А?
В аду, значит, лучше.
В аду ты в тонусе постоянно.
Там веселее.
Потому что там поверхность, по которой ты передвигаешься, она накалена до примерно 1000 градусов. Примерно как в Новодвипе на Парикране. Поэтому если тебе тапочки не выдали, то там не очень. Особенно не отдохнешь. Но со временем они привыкают там и нормально шастают себе.
У них там нарость. Нарость такой, отдавка.
Лучше любых кроссовок. Такие.
Пальцы в разные стороны. Вот так, подгребают. Как у птичек. Или как у лягушек.
И ничего лишнего, косточки и кожа. Не надо жир с собой таскать, да? Зато не гниешь. И родственникам проще сжигать. Меньше дров надо тратить. Лучше калории сжечь до, потому что потом это воняет.
Как это будет тлеть?
Сразу надо калории сжечь. Итак, дальше он продолжает, но это утверждение сомнительное. Лучше прожить краткую жизнь на земле, в краю Барата, чем миллионы лет предаваться райским удовольствиям. Даже те, кто побывал в обители Творца, Брахмы, вынуждены возвращаться на нижние ярусы сотворенной Вселенной, влекомые колесом перерождений. Во всех краях Бараты Варши люди поклоняются обликам Всевышнего и потому имеют счастье помнить о них, о нем в миг смерти. А каждый, кто созерцает его лик смертный час, возносится в его обитель, где жизнь вечна, где нет страха и печали. Любые удовольствия в бренном мире отравлены страхом их окончания. Даже райские удовольствия есть удовольствие на смертном одре. Ни одно из них не сравнится с счастьем быть унесенным волнами бесед об играх свободного и прекрасного Господа. Воистину, кто связал свою судьбу со слугами бесконечного, тот вечно пьет пьянящий блаженный нектар на вечном празднике жизни. То есть вот они здесь утверждают, что если говорить о Боге, то будешь пить блаженный нектар на празднике жизни.
Ну это что значит?
Ну это...
Райт?
Я думаю, что это все-таки некий элемент одобрения бедных индийских подневольных людей.
Реклама.
Ну, реклама, чтобы люди не вели социально активную жизнь. Чтобы для чего это все писалось, да? Чтобы люди не поднимали глаз свой против устройства, против общественного устройства, где высшее положение занимают жрецы духовенства, потом фараон, который правит простолюдинами и прислушивается к жрецам, дальше ремесленники и торговцы, и дальше рабы. Вот. Чтобы каждый знал свое место в общественном устройстве. Жрецы и брахманы в этих пирамидах, где они там, они некий устав написали. И для того, чтобы человек не роптал, человек низшего сословия не роптал, ему сказали, вот ты просто слушай, читай, что мы тебе сейчас написали, и ты вознесешься на небеса. На земле помучайся, но зато на небеса вознесешься. Вот для этого было это написано. На полном серьезе. Я просто читал одно исследование там. В краю Бараты все напоминает о Господе Боге. Реки, горы, земля и небо. Во всех городах и селениях люди славят Всевышнего. Пытливые постигают его, деятельные трудятся ради него. Кто рождается в краю Бараты, но не использует благодатную возможность, чтобы вернуться в вожделенное отечество, тот точно птица, которую выпустили из клетки, а она в беспечности снова угодила в силки. Если жители Бхараты и поклоняются богам, то как наместникам Всевышнего, принося жертвы частям вселенского существа, они угождают единому целому. Всевышний принимает их подношения и исполняет их желания. Это речь идет о язычниках, которые поклоняются разным там, духу горы, духу дерева, духу реки, духу ветра, духу моря. Все равно, даже если ты язычник в землях Бхараты, Бхараты иногда называют вообще вот землю нашу, а иногда называют Индию. Вот, даже если ты язычник, но поклоняешься какому-то духу, какому-то кумиру, то Господь по милости своей все равно принимает твое служение как служение своему помазаннику. И на следующем этапе твоего бытия, ну, скажем, в следующем рождении, ты получаешь большую возможность реализовать себя в богоцентрическом обществе уже. Скажем, не просто духу поклоняешься, а уже Индре, который руководит богами стихий. Индра, он направляет, руководит деятельностью бога, стихии воды, стихии ветра, земли, огня. Они все находятся в подчинении. Боги огня, боги ветра, боги того всего, они в подчинении у Индры находятся. Когда в следующей жизни язычник рождается, он уже поклоняется Индре. Затем в следующей жизни он уже может поклоняться великому медитирующему разрушителю Махадеву. В следующей жизни он может Брахме поклоняться. Или наоборот, Брахме, потом Шиве. И потом он уже поклоняется хранителю. Это вот такое постепенное перерождение, постепенная эволюция сознания.
А сразу нельзя?
Сразу нет.
То есть все проходят?
Все проходят, за исключением тех, кому на жизненном пути стоит Васивайшнав, который по милости своей позволил не проходить все эти этапы. Но если в душе, в принципе, есть идеи служения чему-то высшему, то через многие жизни он придет к поклонению Вишну в любом случае. Потому что вот эта составляющая нашего бытия служения, оно развивается. Оно не может уменьшиться, оно только развивается. И постепенно их отношения с единым целым развиваются в бескорыстное служение. Всевышний легко исполняет желания мирян, которые просят о бренном. Но он отказывает своим слугам, если то, о чем они просят, заставит их забыть о своем господине. Поэтому у мирян чаще всего получается в жизни. Вот один, может, помните, на одном из скайп-кастов, там один позвонил, говорит, что он пастырь где-то в Риге, говорит. Вы, говорит, переходите в нашу веру, вот у меня все хорошо в жизни. Говорит, вот что ваша религия? Да, вот у меня все хорошо, у меня есть то, это. Здесь в Бхагаватам говорится, что миряне легко исполняют, удовлетворяют свои желания. Господь им это дает. Но если кто-то пристегнулся к упряжке преданного служения, то Господь будет удовлетворять только те желания, которые не позволят забыть о нем. Если, вручив конфетку преданному, получится так, что преданный забудет о Кришне и будет эту конфетку эту смаковать, то лучше он и не даст. Потому радуйтесь, если Господь не исполнил вашего желания, ибо милостью Своею Он позволяет вам помнить о Нем. А для слуги нет большего счастья, чем помнить о стопах своего Господина. Видимо, так. Некогда за свои добрые дела, ученость и воздержание мы удостоили, это боги все говорят, мы удостоились чести родиться в райских сферах и предаваться радостям жизни. Но грядет тот день, когда мы вынуждены будем возвратиться в низшие миры. Потому молим судьбу о том, чтобы она позволила нам родиться в краю Бхараты, где о Господе не забывают ни на мгновение. Благословенна та земля, ибо Господь избрал ее для своих сошествий. Шри Шука сказал: ученые мужи говорят, что остров Джамбу окружает 8 островов, которые меньше Джамбу по размеру. Когда сыновья царя Сагара искали потерянного жертвенного коня, они перекопали землю. Так появились 8 прилегающих островов. То есть они копали овраги, не искали коня, которого похитил Индра. Они копали и получились овраги на земле. Потом они этого коня нашли, а он мирно пасся возле Копилы, Господа Копилы. И они подумали, что он украл у них коня. И решили его убить за это. И когда он шум услышал, открыл глаза, увидел 60 тысяч пацанов, они все сгорели тут же. То есть их гнев отразился, отскочил от него, как с гуся вода. Отскочил от него, и тот самый огонь гнева их изжег. Они превратились в огромную груду пепла.
Красиво.
Но овраги уже были. И потом их прапраправнук, чтобы помочь своим предкам, он попросил Гангу. Ему Господь сказал, что их не возродить никак, только Ганга должна их коснуться. Но Ганги на земле не было. Вот мы когда читали, да, там нет было Ганги, все эти реки. Ганги на земле еще не было. И он попросил ее прийти. Когда она пришла, он на своей колеснице показывал ей русло по этим оврагам. Он русло показал так, чтобы русло пролегло через вот эту гору пепла. И первая волна Ганги, она же неслась очень быстро, она смыла эту гору пепла, и они воскресли во плоти и вознеслись на небеса. Это такая история. И вот когда, значит, Ганга появилась, то появились 7 островов. Ну, или 8 островов, или 8 земель, так называемых. В Индии они там их Сарасвати, Ганга, еще там эти реки Сараю, Годавари, они так расположены, что в принципе Индия она делится на 8 таких крупных частей. Значит, эти острова Сварнапрастха, Чандрашукла, Аватарна, Раманака, Мандарахарина, Панчаджанья, Симхала и Ланка. О благородный царь, это Шукадева говорит. Я описал тебе землю, которая носит имя твоего славного предка, царя Бхараты, и другие земли, которые вместе составляют великий материк Джамбу. Все.